эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». И сегодня его веду я, Наталья Джампаладова. На днях стало известно, что суд в Омске арестовал 18-летнего 11-классника по делу о госизмене. Его имя не называется. По версии ФСБ, он администрировал украинские телеграм-каналы, которые пропагандировали деятельность террористических организаций, а также призывал к насилию в отношении патриотически настроенных россиян. Арсению Турбину из города Ливны Орловской области было 15, когда его задержали. 5 сентября 2023 года его отправили под домашний арест по делу об участии в террористической организации «Легионе Свободы России», который воюет на стороне Украины и который запрещен в России. По версии следствия, Турбин вступил в «Легион» и по поручению этой организации разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник вину не признал и настаивал, что раскладывал листовки из личных убеждений. В июне этого года его приговорили к 5 годам колонии и отправили в следственный изолятор. В заключении Арсений Турбин жаловался на избиение и на психологическое насилие со стороны сокамерника. По рассказам его мамы, в СИЗО он похудел на 17 килограммов. 17-летнюю Любовь Лизунову из Читы приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в призывах к террористической деятельности и к экстремизму, за граффити «Смерть режиму», а также за пост в телеграм-канале, в котором высказывалось одобрение поджогов военкоматов. Гимназиста из Санкт-Петербурга Егора Балазейкина задержали в феврале 2023 года, когда ему было 16 лет. Ему предъявили обвинение в попытке совершения теракта за 2 эпизода поджога военкоматов в Ленинградской области. Блазейкин не отрицал, что бросал бутылки с зажигательной смесью, однако он настаивал, что делал это из-за своей антивоенной позиции. Его приговорили к 6 годам воспитательной колонии, а в августе этого года ему исполнилось 18 лет, и его перевели уже во взрослую колонию. Это истории последних 2 лет. С 2022 года в России резко выросло количество приговоров, которые выносят подросткам в возрасте от 14 до 17 лет по политически мотивированным делам. Об этом пишет издание «Медиазона», которое проанализировало данные судебного департамента при Верховном суде России и обнаружило, что число приговоров школьникам по таким статьям, как госизмена, диверсия, а также по террористическим статьям, увеличивается. Журналисты отмечают, что до начала войны по этим статьям суды выносили меньше 10 приговоров за полгода. А только за первую половину 2024 года таких приговоров в отношении подростков уже 23. А в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга только за 2024 год внесли 93 несовершеннолетних. И это самый высокий показатель как минимум за 6 лет, пишет «Новая газета Европа». Действительно ли можно говорить о том, что после начала войны России в Украине преследовать подростков по политическим мотивам стали больше? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, исследователем по России Международной правозащитной организации Amnesty International Олегом Козловским.
Увеличивается общее количество дел и против подростков, и против взрослых, против всех людей, которые пытаются как-то использовать свои права. И здесь у меня нет статистики, мы ее не ведем по каким-то вот соотношениям, поэтому я не берусь утверждать, что в процентном отношении увеличилось или уменьшилось количество несовершеннолетних, которых пытаются привлечь к ответственности. Но то, что в целом таких дел стало больше, безусловно. И самые, наверное, серьезные дела, политические, уголовные, которые имели место в последние годы, они именно возникли уже после полномасштабного вторжения. Я думаю, здесь несколько процессов. Во-первых, у нас в целом ужесточилось законодательство и ужесточилось его применение. Если еще несколько лет назад уголовные дела чаще всего по политическим мотивам в отношении каких-то заметных фигур политических возникали, ну или в отношении каких-то случайных людей, которым просто не повезло, но в последнем случае это обычно были статьи легкой или небольшой тяжести. Это были сроки. Двушечка знаменитая. Мы помним различные уголовные дела по экстремизму, по призывам к сепаратизму. Это было вот то полномасштабное вторжение в самой такой ходовой истории. Плюс применение насилия в отношении представителей власти. Это то, что любили на акциях протеста предъявлять участникам. Это в основном были статьи, которые до 5 лет, и по которым несовершеннолетних не привлекали, либо они до 16 лет вообще не подпадают под эти статьи, либо они не получают реальных сроков. Сейчас, после полномасштабного вторжения, после принятия законов о военной цензуре, после изменений в разные другие законы, в том числе о госизмене и появлении бесконечного числа разных других запрещенных действий, мы видим, что гораздо активнее стали использоваться вот эти серьезные, тяжкие, особо тяжкие статьи призыва к терроризму, участие в террористической деятельности или террористических организациях, госизмена, ну не говоря уже о самих этих так называемых фейках и дискредитации вооруженных сил. Поэтому на фоне вот общего ужесточения преследований в том числе под это подпадают и несовершеннолетние. Ну и второй, я думаю, момент – это что общество запугано в России очень сильно. Люди понимают, что прилететь может за все, что угодно. И в целом, конечно, люди ведут себя гораздо осторожнее. Но это в меньшей степени касается детей, подростков, которые ну, не всегда либо знают об этих всех угрозах и не всегда настолько берут их в расчет. Они в целом смелее, они в целом менее напуганы, они в целом больше готовы идти на какие-то риски, хотя это, конечно, не оправдывает их преследование, но это скорее объясняет, почему, может быть, чаще мы видим какие-то смелые действия от молодежи и подростков, чем от взрослых людей, которые трижды подумают, прежде чем написать пост или выйти с пикетом куда-то.
Я попыталась собрать, да, какую-то подборку, посмотреть, какие дела, кого в чем обвиняют. Действительно, довольно много разных обвинений по серьезным статьям об участии в террористической организации, как, например, вот в ситуации с Арсением Турбиным, попытка теракта, как, например, с Егором Балазейкиным, призывы к террористической деятельности, как в случае с Любовью Лизуновой из Читы, и там диверсии, довольно серьезные обвинения, а по госизмене вообще вплоть до пожизненного срока грозит. На ваш взгляд, есть ли какая-то логика в том, что вот именно такие серьезные статьи применяют? Почему, например, не хулиганство, а диверсия?
Иногда, особенно поначалу, мы видели разные квалификации и хулиганство, и уничтожение имущества, повреждение имущества, которые гораздо более легкие статьи, по которым зачастую несовершеннолетним не назначают реальный срок. Но со временем практика ужесточалась. И действительно, те действия, которые раньше могли иногда даже просто по административному кодексу как мелкое хулиганство рассмотреть, сейчас все чаще это признают серьезными террористическими преступлениями. Отчасти это общая логика системы, то есть тебя больше похвалят за раскрытие террористического акта, чем за то, что ты, ну, какое-то там повреждение имущества раскрыл. Возможно, что это связано с тем, что в большей степени ФСБ стало заниматься этими делами, нежели Следственный комитет и полиция. А ФСБ, их вотчина – это вот борьба с терроризмом, борьба с госизменниками, со шпионами и так далее. Это стремление больше запугать общество. Люди уже более-менее привыкли к уголовным делам. Надо по более серьезным статьям теперь их преследовать, чтобы они не переставали бояться, не переставали видеть, что давление не ослабевает.
Вы сказали уже отчасти, что, возможно, подростки меньше знают об угрозах и ведут себя в целом посмелее. С вашей точки зрения, легче ли вот именно молодых людей на что-то спровоцировать? Потому что есть же тоже целая группа дел, где подсудимые говорят о том, что это были провокации со стороны ФСБ, переписках в разных телеграм-чатах, где сотрудник ФСБ к чему-то подталкивал и потом возбуждал дело, например, как это было еще давно в деле Нового Величия. На ваш взгляд, подростки более уязвимая группа для таких действий со стороны правоохранительных органов?
Ну, конечно. Люди, у которых еще не очень богатый жизненный опыт, у которых по-прежнему какое-то доверие к взрослым людям присутствует, которые очень активно в силу своего возраста идут на контакт, знакомятся, общаются, которые не очень склонны как-то взвешивать аккуратно все свои слова. Естественно, это благодатная такая почва для всевозможных провокаций со стороны спецслужб и со стороны просто каких-то добровольных помощников, это такая более легкая добыча, потому что этих людей, в принципе, проще сподвигнуть на что-то. Да? Мы видим, что, кстати, помимо того, что происходит вот такие оперативные разработки, как это называется на языке спецслужб, когда готовят какую-то группу или какого-то человека для того, чтобы вот можно было предъявить ему обвинение. Это запрещено законом, но это делается довольно регулярно. Мы видим это, мы знаем такие случаи, вы упомянули «Новое величие», достаточно давнюю историю, таких историй много. Но и то же самое происходит уже в процессе расследования, в процессе допросов. Очень много ситуаций, большинство, вот, где я пытался разобраться, где следователи манипулировали подозреваемыми, несовершеннолетними, вынуждая их подписать признательные показания или показания, которые против них потом использовались. И здесь, конечно, играют роль так называемые карманные адвокаты, которые говорили: «Да, да, подписывай, конечно, и ты сейчас поедешь домой, все будет хорошо, не волнуйся». И следователи, которые перевирали слова, которые вставляли нужные им формулировки. Естественно, ребенок, да даже взрослый, а ребенок тем более, не может всегда понять, что означает именно для его каких-то последствий правовых та или иная формулировка. Что означает, например, что он говорит: «Я хотел принять участие в деятельности какой-то группы». Он может в это вкладывать одно значение с точки зрения следствия. Это значит, что тут у нас уже организованная группа, у нас уже сговор, у нас уже могут идти другие части тех же статей или вообще новые статьи можно добавлять сюда. Или там, что значит, что я предложил свою помощь кому-то. Человек может это говорить действительно искренне, он может этого вообще не говорить, но следователь это напишет и потом интерпретирует как покушение на, допустим, государственную измену. Здесь очень много тонкостей, которые не понимает правообычный человек, тем более находящийся в стрессовой ситуации, и которые не разъясняют адвокаты по назначению, или иногда такие первоначальные допросы вообще могут без адвоката проходить, а потом человеку говорят: «Ну ты же сам говорил, правильно? Ты же это сказал, ну вот мы на бумаге записали».
А по вашим наблюдениям, достаточно ли у подростков, у детей вот этой возможности для защиты, доступа к адвокатам по сравнению с более взрослыми людьми, которых в чем-то обвиняют? Насколько дети могут сами отстоять какие-то свои права, насколько их вообще всерьез воспринимают?
В целом ситуация с доступом к адвокатам очень сложная, особенно когда речь идет о подобных вот террористических обвинениях. Очень распространенная практика, что человека задерживают сначала неофициально, его допрашивают жестко, иногда с применением пыток. Ну, детей пытают напрямую реже, но на них давят психологически. И, естественно, на очень молодого человека, не обладающего ни большим жизненным опытом, ни какой-то достаточной уверенностью в себе и знанием правовых механизмов, на этого человека надавить гораздо легче. Если привлекают адвокатов, то поначалу это почти всегда бывают адвокаты по назначению, которые очень часто в сговоре с следователем, ну, либо просто не сильно заинтересованы в том, чтобы с ФСБшниками или там, со следователями Следственного комитета ссориться, ругаться ради какого-то непонятного ребенка, который, наверное, что-то там плохое и опасное совершит. Зачастую официально оформляют эти задержания уже позже, когда уже человек на себя много чего наговорил, и дальше это пришивают к делу уже в качестве потом протоколов допросов подозреваемых, обвиняемых. Ну и с доступом адвокатов тоже бывает все непросто. Мы знаем ситуации, когда адвокатов специально выводят из дел. Дети особенно нуждаются всегда в поддержке и моральной помощи со стороны своих родителей. И здесь тоже следователи препятствуют. И для детей это особенно тяжело, когда ты не просто оказываешься в тюрьме, ты оказываешься оторван от мамы с папой, от своей семьи, от всех привычных тебе вещей для многих детей. А мы видим, что по этим делам это очень часто бывают такие домашние дети, которые слишком хорошо, может быть, учились в школе, слишком близко к сердцу воспринимали все те прекрасные идеи, которые у нас обсуждаются на уроках литературы, истории и так далее.
Как Арсений Турбин, например.
Как Арсений Турбин, например, да, и многие другие, которые совершенно искренне и из своих представлений о справедливости, о добре и зле пытаются делать добро. Но с точки зрения российского нынешнего государства делать подобное добро запрещено и уголовно наказуемо. И вот эти люди неожиданно оказываются в СИЗО. Им ограничивают контакты с родными, они оказываются в окружении совершенно другого склада людей. Очень часто они сталкиваются с физическим насилием со стороны сокамерников. Это, конечно, тяжелейший стресс для ребенка. И это тоже используют в своей работе следователи. Они тоже давят и на родных, и на самого ребенка. Они настойчиво требуют, чтобы он сознавался, чтобы он сотрудничал. Тогда, может быть, его отпустят под домашний арест. Тогда, может быть, ему разрешат чаще видеться с близкими и так далее. И вот эта изоляция, это, конечно, она тяжела для всех. Она очень тяжела, конечно, и для взрослых. Но для детей это просто чудовищная вещь.
Насколько условия содержания несовершеннолетних в следственных изоляторах, в колониях отличаются от того, что есть во взрослых колониях и в СИЗО? Действительно ли несовершеннолетние должны содержаться отдельно, и всегда ли это соблюдается?
Несовершеннолетние, да, должны содержаться отдельно, и, как правило, так оно и есть. Особенно если речь идет о колониях, у нас есть отдельные воспитательные колонии для несовершеннолетних, где до 18 лет они могут находиться, но это не значит, что в этих воспитательных колониях ситуация существенно лучше. Наоборот, мы знаем, насилие применяют, как правило, другие заключенные к детям. Между ними отношения бывают очень сложные. Администрация зачастую либо не следит за этим, либо потакает, либо не предпринимает достаточных мер. Отчасти, наверное, немножко скажу в защиту пенитенциарной системы, что это в целом очень сложная проблема, потому что подростки в таком возрасте и с таким жизненным багажом, с которым оказываются обычно люди в СИЗО и в колониях, очень трудноуправляемая категория людей. И действительно, там может быть насилие вполне самостоятельное. Да? Не обязательно оно было кем-то придумано, целенаправленно создано. Но, тем не менее, это говорит о том, что нужно больше внимание уделять воспитанию, может быть, меньше внимания уделять тому, как манипулировать и готовить уголовные дела, а больше тому, что мы, собственно, делаем с людьми, оказавшимися в этих колониях. Но сейчас приоритеты у государства другие, несовершеннолетних даже нельзя отправить еще на войну, поэтому интерес к ним не очень высок со стороны пенитенциарной системы.
Вы исследовали в рамках доклада Amnesty International какое-то количество дел вокруг подростков. Могли бы, может быть, привести какие-то истории, которые лично вам запомнились, как-то вызвали возмущение, тронули?
Я, наверное, хотел бы рассказать здесь о тех историях, которые, может быть, не такие жуткие, как то, о чем мы говорим, на первый взгляд. Но, тем не менее, они очень показательны, и они показательны именно тем, что они могут случиться абсолютно с кем угодно. Достаточно, я думаю, известная была история Варвары Галкиной. Девочка, которой 10 лет, поставила на аватарку в WhatsApp мем «Святая Джавелина». Это в аниме-стиле девочка, которая держит в руках противотанковую управляемую ракетную систему «Джавелин» американскую. И это был такой мем-символ украинского сопротивления в первые месяцы после начала войны, когда «Джавелин» активно использовался. И что с точки зрения школы было еще хуже, это она не посещала уроки разговора о важном. И на эту девочку пишет заявление в полицию директор школы. Не просто там родителей вызывает или спрашивает, почему ты не ходишь, что это за аватарка у тебя. Она пишет напрямую сразу в ОВД, что вот, обратите внимание, примите срочные меры. Полиция приезжает в школу к этой девочке. Ее сначала полицейская допрашивает в самой школе. Потом они, опять же, таким обманным путем с телефона сестры Варвары звонят ее маме, говорят, мы сейчас вашу дочку везем в полицию, если вы в течение 3 часов не приедете, мы ее направим в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а там с ней может случиться все, что угодно. Вы себе представляете, да, состояние мамы, которая вот это услышала, которая летит, тут же все бросает в школу. В школе ей не дают подойти к дочери, ей заламывают руки, сажают ее в полицейскую машину на глазах у дочки, которая просто в полном шоке, плачет, хочет увидеться с мамой. Их везут потом в полицию, и там на протяжении нескольких часов 6 человек их допрашивают. Причем в процессе этом десятилетней девочке запрещают смотреть на маму, потому что, видимо, они думают, что мама сейчас ей может там что-то подсказать, как отвечать на вопросы. Не дают попить воды и так далее. Это происходит из-за аватарки в WhatsApp и нескольких пропущенных занятий, разговоров о важном. После этого у них проверяют телефоны, едут домой, проводят там фактически обыск, хотя нет никакого уголовного дела. Тем не менее, они записывают, что вот у нее шторы синего цвета, а цветочный горшок желтого цвета, что с точки зрения органов опеки и полиции указывает на вот правонарушение какое-то. Мать привлекают к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И, судя по всему, начинают готовить материалы для уголовного дела, опрашивают соседей. Появляются разные бумаги в деле, говорящие, что мать какая-то экстремистка и так далее. Это такая вот история, которая родилась из ничего. Это даже не Арсений Турбин, который тоже смелый по нынешним меркам парень, который раскладывал листовки антипутинские где-то по почтовым ящикам, снимал это на видео, выкладывал в YouTube. И хотя в этом абсолютно ничего противозаконного нет, он оказался в итоге в тюрьме за якобы участие в деятельности террористической организации. Здесь это ребенок, который поставил себе аватарку неправильную с точки зрения школы, и тоже дело шло, судя по всему, к уголовному преследованию. Мать, у нее была возможность, и она успела уехать из страны. Сейчас они, к счастью, благополучно живут в безопасной стране. Я этот пример привел для того, чтобы показать, как легко из абсолютно ничего высасываются уголовные дела.
А с вашей точки зрения, вот в этом случае с Варварой Галкиной, зачем вообще все это было? Это даже не какое-то действие, это просто аватарка. Это была попытка запугать, случайно попались под руку и решили это использовать. Вот как вы это объясняете?
Я думаю, что это, с одной стороны, такая очень инициативная директор школы. Ну, она там, я так понимаю, депутат «Единой России» и такая очень лояльная дама. А с другой стороны, это полиция, которая тоже не хотела показать, что они недостаточно бдительны. Они же тоже понимают, за какими делами сейчас начальство их следит. То если ты какого-нибудь вора-карманника отпустишь, ничего страшного не случится. Если ты отпустишь потенциального врага политического, то это тебе может очень сильно аукнуться. И каждая инстанция на каждом этапе понимает, что здесь нельзя недопустимо проявить какую-то мягкость. Нужно максимально демонстрировать свою лояльность и свою готовность преследовать врагов. И, к сожалению, вот это, наверное, гораздо страшнее, чем если были какие-то четкие указания сверху. За это мы сажаем, за это мы не сажаем. Ну, я не думаю, что депутаты Госдумы, принимая эти все законы, видели целью их сажать матерей-одиночек за неправильные аватарки в WhatsApp. Или сажать отцов-одиночек, как Алексея Москалева, за неправильные рисунки их детей. Но система сама к этому приходит, потому что она требует все время все большего и большего уровня репрессий, и поддерживать это приходится вот за счет таких дел.
А на ваш взгляд, ситуация будет ухудшаться?
Я сейчас описал, как оно работает, и оно может, если никаких внешних воздействий не происходит, оно может развиваться только в одну сторону. Принимаются все новые законы, потому что каждый депутат у нас тоже хочет проявить свою лояльность и свою креативность и выделиться перед исполнительной властью. И каждый рядовой сотрудник полиции, ФСБ видит так, вот подан такой сигнал, теперь мы боремся с child-free. Давайте искать child-free на подведомственной территории. И каждый кого-то обязательно должен найти. Иначе это значит, что он не справился со своей работой. И, к сожалению, да, дети здесь для них, ну, очень такой удобный контингент. У них, судя по всему, нет никаких здесь угрызений совести. Какая разница, ребенок, не ребенок. Ну, ребенку дадут меньше срока. Каждый следователь, каждый судья, каждый прокурор считает, что он просто винтик в этой системе. Следователь говорит, я же не даю вам срок. Может, вам дадут словку, может, вам штраф дадут. Прокурор тоже говорит, ну, вот материал мне подготовили, я его просто утверждаю. А судья говорит, мне материал принесли, они же не для мусорного ведра работали, а для того, чтобы я вынес решение и назначил срок. Вот так эта система работает. И она, к сожалению, может работать только в сторону раскручивания дальнейшего этого массовика.
А на ваш взгляд, была дана какая-то условная команда, был ли сигнал преследовать именно молодежь, поскольку там они посмелее, поактивнее, или они просто, как и все другие категории общества, попали под общий каток?
Мне неизвестно о каких-то вот прям конкретных указаниях на этот счет. Ну, во-первых, молодежь зачастую проще привлечь. Зачастую это люди, которые действительно там могут менее осторожно себя вести. И в качестве общего сигнала, ну, я думаю, что следят просто за повесткой дня. Все сотрудники спецслужб, все сотрудники силовых ведомств, судов и так далее. Они видят, что да, вот у нас сейчас государство очень активно занимается индоктринацией молодежи, очень занимается пропагандой среди молодежи. Значит, молодежь для нас важна. Поэтому, по крайней мере, мы не будем сбрасывать ее со счетов, будем на нее внимательнее смотреть. И все, начиная от вот этих уроков о важном, заканчивая уголовными делами против ДОКСа и руководства ФБК, людей, которые якобы призывали молодежь выйти на опасные для них митинги протеста. Вот это все указывает на то, что да, государство нацелено на борьбу за умы молодежи. Вы помните, когда Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию в 2020 году, в первом тексте была замечательная фраза: «Дети – это достояние Российской Федерации». То есть это такая собственность получается. Был такой небольшой скандал после этого, и текст немножко переписали, но это была оговорка по Фрейду. То есть государство считает, что дети – это его государство, собственность, оно может распоряжаться ими как хочет, и, естественно, оно видит в качестве своей задачи вложить этим детям в голову то, что государству нужно, выгодно, и помешать то же самое сделать кому-либо еще. Дети и молодежь – это такой пластилин, из которого государство лепит нужных ему людей, солдат или лояльных избирателей, послушных, дисциплинированных, не граждан, а подданных. Репрессивная составляющая тоже, в общем-то, направлена на то, чтобы показать: а если вы не будете вести себя лояльно, то тогда вот будет с вами такое.
Олег Козловский, исследователь по России международной правозащитной организации Amnesty International, был гостем подкаста «Человек имеет право». А его вела я, Наталья Чемпаладова.